Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как идет расследование дела о незаконной пересадке органов в клинике в Приштине? Почему министр обороны Германии призвал пересмотреть отношения со странами с авторитарными режимами? Фонд помощи белорусским студентам в Литве и 100 лет со дня рождения публициста Ханса Хаби. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы начали на прошлой неделе серьезный разговор об обвинениях, содержащихся в докладе специального представителя Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти в адрес руководства Косово и лично премьер-министра Хашима Тачи. Мы беседовали с самим Диком Марти, а также с прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии Джеффри Найсом. Архив этих материалов вы можете найти на авторской странице программы на сайте свободанews.ru. Сегодня о том, как идет расследование дела о незаконной пересадке органов в частной клинике «Медикус» в Приштине, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
До данный момент органы правосудия Косово зарегистрировали одно уголовное дело, которое относится к нелегальной торговле человеческими органами. Однако, судя по обвинительным документам, этот случай, названный «дело Медикус», отношений к военным временам, подозрениям в изъятии органов у сербских пленных не имеет. Вот что известно из полуофициальных источников. В начале ноября 2008 года в Приштинском аэропорту был задержан молодой гражданин Турции Ильман Альтун. Он был в очень плохом состоянии и сообщил полиции, что несколько дней назад у него в Приштине украли почку. Альтун признался, что согласился почку продать, но его обманули, и денег он не получил. Полиция провела обыск частной урологической клиники «Медикус» в окрестностях косовской столицы, где нашла пожилого пациента, гражданина Израиля, которому была трансплантирована эта почка. Существует подозрение, что таких подпольных изъятий органов в скромно оборудованной клинике «Медикус» было осуществлено более 20. Кстати, лишь часть трансплантации проводились напрямую в этой клинике. Изъятые органы с самолетом в специальных контейнерах переправлялись в Турцию. В этом уголовном деле обвиняются 4 врача из Косово, один из которых в те времена работал при правительстве. Менеджер клиники «Медикус» и 2 иностранных граждан – турецкий хирург и израильтянин, организовавшие торговлю человеческими органами, нашедшие продавцов и покупателей. Против 7 членов этой группировки выдвинуты серьезные обвинения, в том числе в организованной преступности. Обвинение должен рассмотреть окружной суд в Приштине. Делом занимаются прокуроры и судья Европейской правоохранительной миссии «Эулекс», которая находится в Косово именно с целью помочь молодому государству разобраться в самых тяжелых преступлениях, связанных с организованной преступностью и военными преступлениями. Обвинительный акт по делу клиника «Медикус» публично пока не оглашен. Известны лишь некоторые его детали. Есть ли какая-то официальная информация на этот счет? С этим вопросом я обратилась к журналистке из Приштины Амре Зейнели.
Существуют 2 обвинительных акта от 15 и 20 октября минувшего года. Обвинение выдвинуто против Лютифа Дервиши, Арбана Дервиши, Ильира Рецая, Сокола Хайдини и Дритона Ильти. Это граждане Косово. Однако в этой группе обвиняемых есть и 2 иностранных гражданина – Турции Юсуф Самнес и Израиля Маше Харель. Любопытно, что Ильир Рецай является бывшим высокопоставленным функционером Министерства здравоохранения Косово. Они обвиняются в организованной преступности, в торговле людьми и их органами, незаконной медицинской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Одна из ключевых персон в этом деле, хирург Юсуф Самнес, был объявлен в розыск Интерполом. Его допрос был проведен в Турции. Он был задержан в Стамбуле 11 января и освобожден через день, после того, как на основании ордера окружного суда в Приштине дал свои показания по делу медицинского.
Пресса пишет о том, что Юсуф Сонмез отрицает причастие к незаконным трансплантациям органов в Приштине. Он заявил, что в течение 10 месяцев со второй половины 2007 года являлся врачом-консультантом клиники «Медикус», но провел там лишь одну операцию трансплантации, не интересуясь, кто был донором. Известно, что еще ранее доктору Санмезу была запрещена врачебная практика в государственных клиниках Турции. Он якобы широко известен как отличный хирург, занимающийся нелегальными операциями по трансплантации почек. Также известно, что Юсуф Санмез часто проводит операции в Азербайджане, утверждается в университетской клинике Баку. Почки якобы пересаживаются пациентам с Ближнего Востока, чаще всего из Израиля. Повторяю, это то, что пишет местная пресса. Донорами клиники «Медикус» были иностранцы, а не граждане Косово.
Да, как доноры органов, так и те лица, которым они пересаживались, иностранцы. В обвинительном акте говорится, что доноры в основном были из Молдавии, Казахстана, России и Турции. Они продавали свои почки потому, что жили в крайней бедности и имели серьезные финансовые проблемы. Жертвам организаторы обещали до 14 500 евро. А те, для кого изымались органы, чаще всего почки, платили за них от 80 до 100 тысяч евро.
Однако многие доноры органов, насколько известно, после операции в Приштине обещанные деньги не получали вовсе. Напомню, наша собеседница – журналистка из Приштины Амра Зейнели. Дело клиники «Медикус» привлекло особое внимание в мире именно в связи с докладом Дика Мартии, с его подозрениями, что по окончании конфликта Косово в 1999 году албанцы изымали у пленных косовских сербов органы для трансплантации, то есть место имело широкомасштабная торговля человеческими органами. Этими подозрениями ранее занималась администрация миссии ООН УНМИК, однако дело было закрыто потому, что не было весомых доказательств. Пришедшая на смену УНМИК миссия Эулекс готова вернуться к расследованию обвинений в убийстве людей в 1999 году с целью изъятия их органов.
Официальный представитель Эулекс Кристина Херодес заявила о том, что необходимо различать два отдельных расследования обвинений в торговле человеческими органами в Косово. Первое из них было проведено следователями миссии ООН в Косово под эгидой Международного Гаагского трибунала. И оно касается конца войны 1999 года. Тогда не были найдены доказательства, которые позволили бы выдвинуть против кого-либо обвинения в преступлении, насильственном изъятии человеческих органов. В данный момент Эулекс по этому случаю не имеет никаких доказательств. Нет даже основ полагать, что незаконная торговля органами в Приштинской клинике «Медикус» в 2008 году каким-либо образом может быть связана с подозрениями в изъятии органов у военнопленных 11 лет назад.
Заметно, что реакция Косово на доклад Дика Мартии очень эмоциональная.
Большинство в Косово политики, общественность, аналитики считают, что этот доклад никак не опирается на реальные данные, и реальных оснований у него никаких нет. У нас все согласны с тем, что надо провести расследование, чтобы обвинения в изъятии человеческих органов были навсегда сняты. Доклад Марсии, связанная с ним резолюция ПАСЕ, несомненно вредит Косову. Власти в Приштине готовы тесно сотрудничать в расследованиях Эулекса, даже несмотря на то, что доклад основан на слухах. Албанские специалисты по международному праву считают, что Марти вынес злонамеренное обвинение, не имея никаких доказательств. Аналитики у нас подчеркивают, что Совет Европы – это еще не все международное сообщество, а лишь одна европейская организация. В ней состоят также Россия и Сербия, которым важно остановить признание независимости Косово и нанести ущерб косовской государственной политике. Резолюция ПАСЕ, как считают в Приштине, помешает предстоящему диалогу с Белградом. В понедельник неправительственная организация «Косовский клуб внешней политики» оценил. Из-за испорченной, благодаря докладу Дика Мартии, репутации Косово в мире, теперь под вопросом иностранные инвестиции и даже экономическое развитие страны.
Мы беседовали с албанской журналисткой из Косово Амрой Зейнели. А кто расследует и раскроет истину о том, имело ли действительно во время войны в Косово место торговля человеческими органами? Узнаем ли мы всю правду об этом? Вот мнение двух видных адвокатов – Джорджа Дозета из Белграда и Азема Власи из Приштины.
Я не кажем, да, Я не буду утверждать, что у нас в Косове есть готовность и условия справиться с этим делом, но с уверенностью могу сказать, что в Косове нет никого, кто мог бы помешать миссии EULEX, имеющей поддержку Брюсселя, расследовать эти обвинения. Серьезная проблема в том, что власти Сербии раздувают из этого большую политику, создавая атмосферу, как будто все это правда, как будто все уже доказано. Жуткие обвинения на самом деле направлены против независимости Косово, и Дик Марти в этом помогает. Как только политика вмешивается в то, что должно быть задачей профессиональных следственных органов и органов правосудия, тогда нет ни правды, ни закона. Суть проблемы в том, что такими подозрениями и обвинениями должны заниматься прокуратура и суд, а не политики. Косово несет колоссальный ущерб, и поэтому мы здесь очень заинтересованы поскорее все выяснить.
Белград, Джордже Дозет.
Меня как адвоката, занимающегося уголовной практикой, совершенно не интересует, будут ли результаты расследования отвечать интересам одной, другой или десятой политической структуры. Меня интересует, было ли совершено преступление, ответят ли перед судом лица, виновные в этом преступлении, если таковое будет признано. Неважно даже перед каким органом правосудия они будут отвечать, важно, чтобы восторжествовала справедливость. Самая большая проблема в расследовании преступлений и в проведении судебных процессов, не только в Косове, но и в других государствах бывшей Югославии, это свидетели. До тех пор, пока в одном обществе, в рамках одной нации, предателем будет считаться человек, который готов говорить о преступлении, совершенном кем-нибудь из его народа, не будет ни правды, ни справедливости. Такой свидетель считается предателем, а мы знаем, какая судьба у нас уготована предателем. Однако, если в интересах международного сообщества будет проведен процесс по выявлению истины, она будет установлена. Если международное сообщество будет на этом настаивать, в конечном итоге мы узнаем, что на самом деле случилось.
Представители расположенной Косово Европейской правоохранительной миссии EULEX сообщили, что их прокуроры и судьи в состоянии провести расследование и защитить свидетелей по делу о обвинениях в торговле человеческими органами во время войны Косово.
О том, как идет расследование дела о незаконной пересадке органов в частной клинике «Медикус» в Приштине, рассказывала Айя Куки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Волнения в арабском мире и отношения России с миром западным обсуждались на прошедшей в Мюнхене в начале февраля международной конференции по безопасности. Любопытно, что на этот раз итоги конференции не так широко обсуждаются в Европе, как обычно. Кстати, нынешняя конференция была 47-й по счету. Но все же заметными событиями форума стали выступления министра обороны Германии, который призвал Запад изменить отношение к странам с авторитарным правлением, а также обмен между главами внешнеполитических ведомств России и США ратификационными грамотами нового договора СНВ. Обсуждалось и сотрудничество России с НАТО, в частности, в сфере противоракетной обороны. Все эти вопросы корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников попросил прокомментировать сотрудника Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александра Гарина.
Во время форума министр Гутенберг призвал Европу и США изменить отношение к странам с авторитарным правлением, подчеркнув при этом, что неприемлемо, когда создается впечатление, что западному миру приятнее иметь дело отношения с авторитарными режимами, чем с властью, избранной народом. С другой стороны, многие выражают беспокойство тем, что нынешние волнения в арабском мире могут привести к власти радикальных исламистов и резко дестабилизировать ситуацию в регионе. Что Западу делать в такой вилке?
Я эти слова Гутенберга оцениваю как пожелание послать сигнал, что, несмотря на всю осторожность переходного момента, невозможно отступать назад. Послать сигнал, предлагает Гутенберг, на мой взгляд, что мы не продаем демократическую перспективу за якобы безопасность, потому что такая безопасность, конечно, на самом деле на песке. Мы видим, что с разных сторон, со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европы, очень такая смешанная реакция. Видна, конечно, такая дезориентированность. В этом смысле, что делать, Запад не знает. каким образом и какое влияние прямое есть у Запада на события, скажем, в Египте или в арабских странах, это трудно сказать. Понятно, конечно, что сильный сигнал должен быть со стороны Запада, и это, собственно, идет. Клинтон выступила с этим на Мюнхенской конференции, о том, что лучше все-таки разрешать существование оппозиции, а не бетонировать, так сказать, политический ландшафт настолько, что остается только одна экстремистская оппозиция. Лучше все-таки иметь оппозицию, которая со временем понимает лучше, как вести государственные дела, из которых можно разрешать конфликты, как сказала Клинтон, в залах, а не на улицах. И это значит, что правительство должно поставить себя под принципиальную неуверенность честных выборов.
Я рискну попросить вас транспонировать вот эти рассуждения о вилке между свободой и так называемой стабильностью на Россию. Существует в отношениях России с Западом такая же вилка?
Нет, я бы не сказал, что она существует в таком же смысле, потому что все-таки в России возможность свободных выборов не грозит тем, что какие-нибудь экстремисты исламистские придут к власти. Такого не может быть. С другой стороны, только что в России проходил форум экономический 2011. Там была довольно откровенная и интересная беседа западных экспертов экономических и российских. И довольно ясно, что проблема вся та же самая. Отсутствие достаточной демократии, независимого суда, отсутствие правления закона, приоритета закона, мешает созданию хорошей промышленной среды и поэтому мешает модернизации. Поэтому в этом смысле идея со стороны Запада в отношении арабского мира, она, конечно, действительно и для России. Российское руководство сделало бы гораздо лучше, если бы поставило себя под реальный принцип неуверенности в реальных честных выборах. Потому что только такая неуверенность разрушает коррупционные связи, только реальное независимое средство массовой информации, причем телевидение, мешает созданию этих клиентелистских связей, а это все приводит совершенно к другому промышленному климату. Независимый суд, который является арбитражем, он создает другой промышленный климат. То есть тогда возможна модернизация. Кстати, Фарид Захария, знаменитый политолог, когда он делал анализ событий в Египте недавно, он сказал, что Египет может, конечно, стать Россией, слегка поправить свою систему, слегка, так сказать, ее расслабить, ввести определенные элементы контролируемой демократии. И, как сказал Захария, он бы не хотел этого. То есть на Западе, в общем-то, политологи достаточно ясно понимают, что происходит в России. Но это задача самой России, так же, как задача самого Египта. Умная демократизация, а для этого, чтобы она была возможна, нужно дать возможность оппозиции созреть. Нельзя говорить, с одной стороны, что она маргинализирована, а с другой стороны, не дать возможности ей расцвести. Вот эта вот задача постепенного умного перехода к реальной демократии, эта задача, собственно, является самой страной. Ставить условия очень трудно со стороны Запада России. С другой стороны, вот эта вот возможность войти вместе с Россией в совместное строительство противоракетной обороны, это, конечно, то, что называется по-английски game changer, то есть решительный сдвиг, изменение правил игры, открыть возможность совместного технического сотрудничества в области таких вещей, которые государства лучше всего прятали друг от друга, если они считали себя потенциальными противниками. Поэтому я думаю, что здесь, с одной стороны, Запад протягивает руку, и, с другой стороны, продолжает посылать сигнал о том, что все-таки честные выборы – это принципиально лучше для модернизации страны, и без модернизации институтов нельзя никак обойтись. С другой стороны, это дело элиты самой страны. Ну, собственно, все хорошие слова сказаны Медведевым и даже Путиным. Остается вопрос дел. Тем более, что когда мы смотрим на арабский мир, то просто прокатилась волна вплоть до Ирака заявлений о том, что президенты не пойдут на третий срок. То есть вот это эмоциональное унижение улицы арабской, унижение молодых людей, что их не спрашивают, им дарят диктаторов там по 30 лет,
сопротивление этому унижению произвело впечатление, один арабский лидер за другим утверждает, что он не пойдет нам на третий срок. Ну и России тоже надо сделать вывод. Вот не подпихивать там какую-нибудь марионетку, так сказать, в очередной раз, а действительно допустить честные выборы. Пойти на неуверенность, зная, что эта неуверенность, будет ли у тебя власть или не будет, она именно и конструктивна. Она именно и уничтожает коррупцию. Она именно создает политическую среду для процветания экономики, о которой я вот упомянул.
Вы говорили о позиции России по отношению к сотрудничеству с Западом. Есть ли на самом деле у России единая позиция по вопросу сотрудничества с западным миром?
Без сомнения, сейчас очень хорошая пора в отношениях между Россией и Западом в сфере безопасности, особенно вот в сфере будущего возможного сотрудничества в организации противоракетной обороны. С этой точки зрения, если взять Лаврова, как он говорит об этом новом климате, он тоже произносит замечательные слова. Он, например, говорит, что нужно избавиться от старых идеологических предрассудков политической конъюнктуры. Он имеет в виду, конечно, НАТО, как эхо холодной войны. На самом деле, если посмотреть со стороны Запада на его слова, то можно спросить, так зачем вы показываете по телевизору НАТО как врага? Это и есть старый политический предрассудок и сиюминутная политическая конъюнктура. Если говорить об общем климате, вот за прошедший год, который символизирован этим подписанием договора, здесь стороны подсчитывают плюсы. При этом тоже, конечно, есть свои разногласия и разница в интересах. Ясно, что Соединенные Штаты, скажем, в Иране не имеют финансовых интересов. Россия за санкции против Ирана платит 5 миллиардами отсутствием сделок. Но главное, это первый раз, это то, что стороны готовы вместе набрасывать проект, причем проект технологический, противоракетной обороны. При этом со стороны Соединенных Штатов готовы открыть технологии. Это очень интересно. В данном случае, если втянуть военные круги, то есть такие, которые наиболее консервативные в технологическое сотрудничество, это вот то, что собирается сделать. Это обещало бы постепенное сглаживание недоверия между двумя сторонами, которое в конечном итоге должно было бы выразиться на русской стороне очень просто. Да? По телевидению надо прекратить антинатовскую пропаганду. Это то, что Лавров сам назвал сиюминутные политические конъюнктурные интересы. Сплачивать свой народ против врага. Это чисто внутренняя задача.
Сотрудником Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вдохновение – очень легкое слово. Такое, как вздох отлетает.
«Поверх барьеров» – передача «Природа вдохновения».
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение. «Upon the brink of the wild stream» – на берегу пустынных волн стоял он, дум велик пол.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Египте после сделанного армейским командованием заявления о готовности защитить народ нарастают ожидания и слухи о возможной отставке президента Хосни Мубарака. Ведущие телекомпании мира ведут прямую трансляцию с площади Тахрир в центре Каира, на которой собрались тысячи скандирующих людей. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли. 8 числятся пропавшими без вести. Еще 2 госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете России. Президент России Дмитрий Медведев поручил главе ФСБ Александру Бортникову скоординировать работу по безопасности на транспорте. Медведев провел в четверг совещание в Кремле с главами МВД, ФСБ и Генпрокуратуры после поездки на Киевский вокзал, где проверил эффективность работы органов безопасности. Следствие установило, что 4-й арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Накануне Магасский суд Ингушетии арестовал 3 человек. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертников в четверг погибли не менее 27 человек, ранено около 40. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и 2 пилота. По предварительной информации, погибли 3 человека. В провинции Кундуз на севере Афганистана смертник подорвал себя в здании местной администрации. По сообщениям властей, погибли 3 человека, 5 получили ранения. Индия и Исламабад решили возобновить диалог о двусторонних отношениях после 2-летнего перерыва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Фонд помощи белорусским студентам в Литве и 100 лет со дня рождения публициста Ханса Хаппе. Европейский гуманитарный университет, в свое время основанный в Беларуси и позже изгнанный властями страны за распространение либеральных взглядов, 6-й год работает по приглашению Литвы в Вильнюсе. Недавно в нем силами разных стран был создан чрезвычайный фонд для поддержки студентов, исключенных из белорусских вузов за участие в митинге 19 декабря в Минске и оппозиционную деятельность. Европейский гуманитарный университет готов принять таких студентов на все действующие в университете программы. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Закрытый властями, в 2004 году в Беларуси единственный независимый вуз, Европейский гуманитарный университет по приглашению Литвы с 2005 года продолжает свою работу в Вильнюсе. На дневном и заочном отделениях всего здесь учатся около 2000 студентов. Специальности – политология, журналистика, социальные науки, дизайн и другие. Многие предметы преподаются на белорусском языке, на нем пишутся и дипломные работы. Пока не ясно, сколько студентов после декабрьских событий в Минске может быть отчислено из вузов, считает ректор ЕГУ Александр Михайлов. По его мнению, белорусские власти пока не решаются массово отчислять студентов по политическим мотивам.
Насколько я понимаю, они не очень хотели бы это делать, чтобы не усугубить ситуацию, но тем не менее все-таки процессы пошли. Я думаю, что они еще будут некоторое время, в том числе и летнюю экзаменационную сессию.
Вам известны случаи отчисления именно по политическим мотивам?
Да. Ну, конечно, их представляют как якобы это отчисление за непосещаемость, за недисциплину. Это обычная практика. Наша жизнь в изгнании очень непроста. Я думаю, что наш проект является поистине трансатлантическим по своей природе. И Европа, и Америка постепенно понимают, что нужна вполне конкретная, реальная помощь. Похоже на то, что начинает набирать обороты вот этот процесс оказания такого рода помощи.
Только что созданный чрезвычайный фонд поможет покрыть дополнительные расходы ЕГУ. Совет министров северных стран выделил 20 тысяч евро для создания этого фонда. Дания отдельно перечислила 75 тысяч евро. Мы будем рассматривать все заявки белорусских студентов, пострадавших за свои убеждения и действия на родине, и принимать таких студентов в соответствии с нашими академическими стандартами, пояснила проректор ЕГУ по вопросам администрации Ирена Вейшвилайте.
Фонд создан трастовым фондом Европейского гуманитарного университета. Первые поступления уже имеются. Международная комиссия будет решать каждый отдельный случай индивидуально. Да, запросы есть из Беларуси. Люди, которые исключены уже сейчас. Притом мы видим, что в Беларуси как раз исключение по политическим мотивам часто высшие школы оспаривают, говорят, что это по успеваемости. Но вот мы просто будем смотреть тоже, конечно, и на успеваемость, на общую историю человека, для конкретного студента продолжать обучение.
Сложности какие-то, если человек исключен, может быть, невыездным.
То же самое может случиться с любым нашим студентом, который является гражданином Беларуси, мы это прекрасно понимаем. На таких случаях мы будем говорить громко.
Послушаем, что думают о своей учебе в Вильнюсе сами студенты ЕГУ, которые делятся и своими соображениями о последних событиях. Мирослав Шиповалов, первый курс, факультет политологии.
После 19 декабря общественность Беларуси раскололась на до и после. Я был в Минске, увидел это волнующееся море людей, которое шло по центральному проспекту. К тому моменту, как начали штурмовать дом правительства, я понял, что наши органы правопорядка не заставят себя долго ждать, поэтому разумно было оттуда побыстрее уйти. Многим нашим студентам не так повезло, как мне. Нашего старосту схватили на входе в станцию метро. Его осудили на 13 суток. Это фактически только один пример из всех, которые были. Наш профессор Александр Федута осужден на 15 лет за организацию массового беспорядка.
Не суток, а лет.
Вначале чуть ли не будет предъявляться обвинение в государственной измене. Потом это заменили более, наверное, реальным обвинением. Я не знаю информацию еще об одной нашей студентке, у которой срок тоже числяется, к сожалению, не в сутках, а в годах.
Вопрос будущему политологу. Как бы вы прокомментировали мнение, что события в Минске 19 числа невыгодно было в первую очередь самому Александру Лукашенко? Некоторые намекают на российские спецслужбы, которые таким образом поссорили Минск с Евросоюзом.
Нашему президенту это действительно было невыгодно. И не только потому, что он сам об этом говорит, но если проанализировать, то такое развитие событий было бы наименее желательным для него. Вопросы подтасовок и подстроивания этой ситуации, они до сих пор остаются открытыми. В отсутствии американской критики Россия сейчас все сильнее проводит свою экспансивную политику на постсоветском пространстве. С этой точки зрения поступки 19 декабря власти не были невыгодны.
Мирослав Шаповалов. Европейский гуманитарный университет принимает не только белорусских студентов. Первокурсница Татьяна из Литвы изучает социологию.
Душа лежит к переменам. Хочется действительно что-то сделать. Я из Литвы. И у меня есть вообще большое желание изменить ситуацию в Литве. Ну, первая проблема, я считаю, это коррупция. Ее искоренять не за год и не за два. Тяжелый труд. Что касается демократии, наши политики неправильно ей пользуются. Надо найти ключ, как демократию открыть и применить ее в правильном варианте.
Обращаюсь еще к двум студентам Европейского гуманитарного университета. Анастасия – будущий журналист. Александр – без пяти минут молодой политолог.
Где, в каком качестве вы себя видите?
Исследовательские институты. В Беларуси у нас нет независимых, поэтому что-то, возможно, из аккредитованных в Литве. Это не СЭП или БИС. Или куда-нибудь в университете преподавать.
Мне очень нравится реклама и журналистика. Где, возможно, я вернусь в Беларусь, потому что чем больше я учусь ЕГЭ, тем больше ценю свою страну. Когда рядом, так особо и не ценишь. Но, конечно, я хочу сначала поездить по Европе и посмотреть, как надо, или как это бывает в других странах, а потом уже возвращаться обратно и делать что-то там.
События 19 декабря... Как вы их видите сейчас?
Много моих друзей и близких людей попали под прессинг. Некоторые даже находятся до сих пор в заключении. Все, что я могла, это сидеть в интернете и наблюдать вот эти видеоролики. И это такая бессильная ярость. У нас, наверное, в университете нет людей, которые были к этому равнодушны.
Что будет дальше?
В общем-то, большой откат. Но, как мне кажется, здесь была не инициатива самого Лукашенко. Поэтому через 2-3 месяца это просто пойдет на спад, репрессии, все остальное. Вполне возможно, что возврат снова к либерализации.
Вы считаете, это была не инициатива Лукашенко, а третья сила, как говорят?
Я так думаю, да. Может быть, сильно испугался, вообще нервная личность, но это было просто невыгодно.
У декана магистерской школы ЕГУ Аллы Соколовой я поинтересовалась, где чаще всего находят себе место выпускники университета.
Разные пути. Самые успешные академические, результаты у которых высокие, учатся в европейских магистратурах и американских. Некоторые делали попытки трудоустройства в Белоруссии, но там сложно, потому что наш диплом бакалавриат не признается в качестве высшего. Некоторые устроились где-то пока работать в Европе, но так, чтобы совмещать работу и учебу.
События в Беларуси как-то аукнулись, отразились на вашей работе?
Это создало очень напряженность. Наши студенты тоже пострадали от всех этих жестоких мер. Они ездили, преподаватели, и сотрудники, и наши родственники. Но просто не все попались. Попалось 10 человек, которые получили административные аресты. 2 студента по уже уголовному преследованию содержится в тюрьмах. Хотя я, как юрист, не вижу даже и событий преступлений в их деяниях. Судьи или следователи должны прекратить эти дела, безусловно. Вот эта напряженность, она повлияла на все. Мы в пасмурном настроении встречали Новый год. Студенты наши проявили величайшую корпоративность. Собирали деньги, вещи, передачи, чтобы носить туда в СИЗО. Помогали нашим преподавателям, писали всякие воззвания, обращения. Здорово помогли международные организации, сеть домов прав человека. Вот эта международная солидарность, но, конечно, настроение до сих пор очень тягостное, поскольку в Беларуси сейчас ситуация некомфортная, мягко говоря. Телевидение включать просто невозможно, белорусское. Там одна и та же картинка. Мы сюда приезжаем. Здесь у нас активная жизнь, университетская, академическая деятельность, но семьи наши там, поэтому мы возвращаемся туда. Глоток не свободы, потом сюда, и вот так вот курсируем.
Алла Соколова, декан магистерской школы Европейского гуманитарного университета. Как новость о создании чрезвычайного фонда восприняли в самой Белоруссии? По телефону из Минска политолог Александр Добровольский.
Такие случаи есть. Они всегда маскировались под другие мотивы. А приватно людям намекали, что не надо заниматься ерундой, нужно учиться, а не ходить по площадям. Ну, например, активистку ОГП Татьяну Грибовскую исключили явно по политическим мотивам, потому что она отсидела свои сутки после того, как ее взяли на площади. Естественно, что она пропустила там часть сессии, после этого она все сдала, а вот на двух экзаменах, когда пришла бумага, ее просто завалили. Сейчас потеряла возможность учиться. Могу сказать, что многие молодые люди, которые собираются поступать, но уже имеют какую-то историю взаимоотношений с милицией из-за их политических взглядов, тоже практически не имеют шансов поступить на ряд специальностей, такие, например, как право, журналистика, международные отношения. И поэтому очень важно, чтобы у них была возможность учиться. А сам факт, что Литва и Европа поддерживают гуманитарный университет, это очень важный символ того, что Беларусь не оставляют одну, и людей не оставляют одних в беде.
Настроение вообще в студенческой среде Беларуси?
Я общаюсь не со всеми, но знаю, что среди молодежи очень высок уровень недовольства. Даже не столько тем, что какие-то были нарушения на выборах, к этому люди уже привыкли, сколько к тому пренебрежению, которое власть проявила к молодым людям. Это касается и площади, и того, как принуждали голосовать досрочно. Это касается вообще той атмосферы, в которой приходится жить студентам. Власть подавляет инициативу, и это очень вредно для общества и для экономики. Если в обществе подавляется инициатива, то экономика не имеет перспектив. И страна не имеет перспектив.
Александр Добровольский, Минск. И вновь возвращаемся в Литву. О значении, придаваемом здесь работе Европейского гуманитарного университета, рассуждает глава Комитета по международным делам Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис.
Я рад, что белорусские студенты избрали нашу страну для учебы. Это для нас большая честь. Мы помогаем университету, как мы можем. Они сами должны решать своими судьбами, выбирать, что им надо, что им не надо. Моя страна проходит этот экзамен, я бы сказал бы, на зрелость в свободе. Потому что отношение к господину Лукашенко, 700 километров общей границы и большие экономические интересы. И несмотря на это, мы говорим, что ценности и свободы – это номер один, а экономика – это номер два. Это очень тяжело, особенно после кризиса, сказать в небольшой стране, но мы являемся частью Европейского Союза и НАТО, и мы в альянсе с нашими евроатлантическими друзьями. Для нас это означает, что никто на нашу бедную голову не может напустить никакого КГБ, и Феликс Дзержинский у нас больше стоять в центре города не будет. Так или иначе, Союз Европы не принял эти выборы как свободные, а Россия присоединилась на уровне просьбы выпустить людей за стенок тюрем КГБ в Минске. Со стороны Европейского Союза и НАТО ясно высказывается в сторону Лукашенко, что он не может себе позволить возвратить реалии 50-х годов. Я не вижу никакого отличия между менталитетом этих студентов и наших. Это те же европейцы. Но посмотрите на них. Это молодые, современные лица. Беларусь – это европейская страна. Мы их принимаем как братьев. И заслужили жить спокойно и без того, чтобы ждать, что кто-то из КГБ бы постучал в дверь и сказал: «Пойдемте, товарищи». В Вильнюсе, будучи 25 километров от границы с Белоруссией, не чувствуем, что это какой-то особый народ, которого участь должна очень отличаться. Это страна, которая жутко пострадала во время Второй мировой войны, жутко пострадала от коммунистического режима тоже. Так что непонятно, почему, когда в Друскиниках у нас есть в музее этих истуканов, Ленинов и Дзержинских, 6 километров от Друскиника и граница с Белоруссией, почему эти истуканы и человек, подобный на этих истуканов, должен владеть народом Беларуси? Такой же народ, как чехи, словаки, поляки, литовцы, те же русские. Когда перестанут промывать мозги от утра до вечера, когда перестанут контролировать каждый сантиметр телевидения в Минске, люди смогут иметь дома разные мнения и по телевизору, и по радио. Этот криминальный акт создать чувство страха уйдет в небытие, потому что теперь мир интернета. Так что попытка изолировать белорусский народ от всего мира не удастся. Господину Лукашенко, мы эту стену разрушим, и мы ее откроем со стороны Европейского Союза.
Председатель парламентского комитета по международным делам Литовского Сейма Эммануэлис Зингерис.
О чрезвычайном фонде для поддержки студентов, исключенных из белорусских вузов, рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Близится отмечается столетие немецкого журналиста, публициста и писателя Ханса Хабе, сыгравшего после Второй мировой войны большую роль в создании на территории Западной Германии свободных средств информации. Ханс Хабе, настоящее имя которого Янош Бекеше, родился 12 февраля 1911 года в Будапеште. Острый публицистический стиль Ханса Хабе часто вызывал недовольство как со стороны левых, так и со стороны правых политических кругов Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Во многих сборниках афоризмов можно встретить знаменитое высказывание Ханса Хабе: «Несправедливость победителей заслоняет вину побежденных». Однако имя этого человека сегодня мало кому известно. Как в Венгрии, Австрии, Швейцарии, Франции, США и Германии, то есть в всех странах, где жил Ханс Хабе, так и за их пределами. Журналистско-писательский талант Ханс Хабе перенял по наследству его отец, выдающийся австрийский прозаик и фельетонист Карл Краус. Печататься Ханс Хабе начал в юном возрасте. В 19 лет он стал корреспондентом венской газеты «Wiener Zon und Montagspost», а год спустя сам уже возглавил издание «Österreichische Abendzeitung» и стал таким образом одним из самых молодых на тот момент главных редакторов в Европе. Выступил Ханс Хабе и как прозаик, причем его произведения сразу же приобрели антифашистский характер. Значительные изменения в жизни этого человека произошли в 1938 году после аншлюса Австрии нацистской Германией. Моя собеседница, автор исследования о Хансе Хабе, немецкая писательница Сюзанна Фальк.
В рамках журналистского расследования Ханс Хабе обнаружил и обнародовал сведения о том, что настоящая фамилия Адольфа Гитлера – Шикельгрубер. Эта публикация стала сенсацией. Кроме того, еще до аннексии Австрии нацистской Германии Хабе написал антифашистский роман «Трое по ту сторону границы», получивший широкий общественный резонанс. Всего этого нацисты, конечно же, простить не могли. После аншлюса книги Ханса Хабе были запрещены, а его самого в числе первых лишили гражданства Германии.
Существует, однако, факт довоенной биографии Ханса Хабе, о котором он сам впоследствии неоднократно сожалел. Сюзанна Фальк продолжает.
В 1934 году Ханс Хабе был принят на работу в пресс-службу австрийской военизированной националистической организации «Хаймвер» – «Союз защиты Родины». Вскоре, узнав о том, что лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини был одним из спонсоров этого союза, Хабе подал в отставку. Много лет спустя в своих мемуарах он объяснил этот поступок грехами молодости. Почему все же Хабе решил сотрудничать с организацией весьма сомнительного националистического толка? Сейчас можно предположить, что эта работа была достаточно выгодной для него с финансовой точки зрения. По окончании Второй мировой войны, когда в Германии начались дискуссии о причинах распространения нацизма, сотрудничество с Союзом защиты Родины неоднократно ставилось Хансу Хабе в вину. Говорилось, что он не сразу осознал суть фашизма, не с самого начала стал оказывать ему сопротивление.
Оставшись после аншлюса Австрии без гражданства, Ханс Хабе был вынужден эмигрировать во Францию. Сюзанна Фальк рассказывает.
В марте 1938 года, когда Германия аннексировала Австрию, Ханс Хабе работал корреспондентом газеты «Прагер Тагблат» в Женеве, поэтому большого труда переехать во Францию ему не составило. Когда началась Вторая мировая война, Ханс Хабе вступил в добровольцем в ряды французского иностранного легиона. В 1940 году попал к немцам в плен и был помещен в лагерь смерти Дранси, располагавшийся в 20 километрах от Парижа. С помощью друзей Хансу Хабе удалось бежать. Через Францию, Испанию, Португалию он отправился в США. Там женился в третий раз и получил американское гражданство. Рассматривая сейчас жизненный путь этого человека в целостности, можно сказать, что он был гражданином мира. Еврей по происхождению, родился в Будапеште, юные годы провел в Австрии, стал блестящим немецким журналистом и обрел новую родину в Соединенных Штатах.
Чем занялся Ханс Хабе в 40-м году после переезда за океан?
Используя связи своего нового тестя, бывшего посла США в Москве, Хабе быстро получил доступ в высокие вашингтонские круги. Ему доверили руководство подразделением американской армии, которое занималось ведением психологической войны против нацистского режима. В группу, которую возглавлял Ханс Хабе, входили талантливые, эрудированные немецкоязычные журналисты и писатели. Еще до окончания Второй мировой войны на семинарах, которые вел Ханс Хабе, обсуждались вопросы, связанные с тем, как после краха гитлеровского режима создать на территории Германии свободные демократические средства информации. После победы союзнических сил Ханс Хаббе начал реализовывать свои наработки в жизнь. В западной зоне оккупации ему удалось создать в общей сложности 16 газет, которые достаточно быстро из пропагандистских листков превратились в независимые солидные средства информации. Издания, которые после войны основал в Западной Германии Ханс Хаббе, были рассчитаны на самую разную публику, на людей образованных и не очень. Хаббе создавал как серьезные аналитические издания, так и таблоиды. Особенно мне хочется выделить мюнхенскую газету «Neue Zeitung», которая выходила с октября 1945 года по январь 1955. Ее популярность и влияние в западной зоне оккупации были во многом связаны с тем кругом авторов, которых Хансу Хаббе удалось привлечь к сотрудничеству. Для «Neue Zeitung» писали выдающиеся немецкие писатели и философы Эрих Кёстнер, Генрих и Томас Ман, Бертольд Брехт, Теодор Адорно. Некоторые из его газет существуют до сих пор, в частности, «Франкфуртер Rundschau».
Рассказывала автор исследования о Хансе Хаббе немецкая писательница Сюзанна Фальк. В 1953 году, сразу после того, как одна из созданных Хансом Хаббе газет «Эхо Девоха» прекратила свое существование, он переехал из Германии в Швейцарию и в качестве свободного журналиста начал писать политические комментарии для ведущих немецких изданий. Мой следующий собеседник – Антон Штерцель, философ, историк, журналист, в прошлом главный редактор кёльнской газеты «Кёльнише Рундшау», с которой активно сотрудничал Ханс Хаббе.
Ханс Хаббе вел у нас еженедельную колонку, которую многие ждали, прочитывали, а затем горячо обсуждали. После публикации его статей приходило немало читательских писем, гневных и восторженных. Некоторые из них мы печатали, а другие были настолько эмоциональны, что их просто нельзя было публиковать. Особенно большой резонанс вызывала полемика Ханса Хаббе с левыми интеллектуалами. Ханс Хаббе был прав в своих политических оценках, ведь, на мой взгляд, он лучше разбирался в общественных процессах, чем, скажем, Генрих Бёль или Гюнтер Грасс. То, что Ханс Хаббе вел в «Кёльнише Рундшау» колонку, стало для нашей редакции, безусловно, подарком судьбы.
В 60-е и 70-е годы прошлого века острый стиль комментариев Ханса Хаббе был по духу далеко не всем в политических кругах ФРГ. Можно ли утверждать, что публицистические работы Ханса Хаббе вызывали недовольство как у ультралевых, так и у ультраправых? Поинтересовался я у Райнера Лапса, руководителя архива медиаконцерна «Аксель Шпринга АГ», в который входят газеты «Бильд» и «Вельт ам Зонтаг», издания, с которыми также сотрудничал Ханс Хаббе.
Да, это так. С одной стороны, он всегда последовательно критиковал коммунистов. И это, естественно, многим левым не нравилось. С другой, Ханс Хаббе был евреем, что, несмотря на его консервативные взгляды, вызывало нелюбовь со стороны ультраправых. Ханс Хаббе был человеком, для которого идеалы свободы значили очень многое. И, конечно же, он сразу понял суть немецкого студенческого движения конца 60-х, которое идеалы свободы рассматривало сугубо в коммунистическом тоталитарном духе. Для Хаббе это было неприемлемо. Ведь он сам в молодости стал жертвой диктатуры, а после войны очень много сделал для воссоздания в Германии свободной прессы.
Говорит автор книги о Хансе Хаббе немецкая писательница Сюзанна Фальк.
Довольно сложными были отношения у Ханса Хаббе с объединением левых интеллектуалов группа 47, в которую входили Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, Марсель Райхроницкий. Левых раздражало, что Хаббе демонстративно подчеркивал свою принадлежность к США, сотрудничал с медиаконцерном Акселя Шпрингера и открыто критиковал студенческое движение конца 60-х годов. Но Ханс Хаббе действовал в духе своих убеждений и не мог поступать иначе.
А вот мнение Антона Штерцля, в прошлом главного редактора газеты «Кёльнише Рундшау».
Для немецких левых Ханс Хаббе был как красная тряпка для быка. 60-е и 70-е годы как социалисты ФРГ, так и представители властей ГДР любили оперировать термином «антифашизм». Но если разобраться, кто действительно был антифашистом, так это именно Ханс Хаббе. Он боролся с Гитлером не только словами, но и поступками. После того, как отношения между Хансом Хаббе и группой 47 испортились, его работы все реже стали печатать в ФРГ. а имя начало исчезать из книг по современной истории страны. Та же тенденция сохранилась и до сегодняшнего дня. Хотя в былые времена Ханс Хабе был очень популярным автором, его книги расходились большими тиражами. Но при этом я нисколько не жалею, что в годы размаха левого студенческого движения наша газета продолжала стоять на консервативных, гражданских позициях и воспользовалась услугами такого блестящего публициста, как Ханс Хабе.
Немецкая писательница Сюзанна Фальк также считает, что причина полузабвения, в котором сегодня оказалась личность Ханса Хабе, кроется в его отношениях с левым движением ФРГ второй половины 20 века.
Ханс Хабе оставил после себя чрезвычайно богатое творческое наследие – 12 тысяч журналистских текстов. Он был одним из самых высокооплачиваемых авторов в Германии и вел совершенно роскошный, можно сказать, нескромный образ жизни. Это, кстати, тоже в послевоенной Германии подвергалось критике. Но, конечно, нельзя отрицать, что личность Ханса Хабе была и остается во многом спорной. Сегодня Ханс Хабе подзабыт и как журналист, и как общественный деятель, много сделавший для создания после поражения нацизма демократических средств информации ФРГ. То, что имя Ханса Хабе сейчас оказалось в полузабвении, во многом связано с его критическими публикациями 67-69 годов в разгар левого студенческого движения. По этой же причине не произошел всплеск общественного интереса к личности Ханса Хабе и после его смерти, да и вряд ли что-то в этом плане изменится в будущем.
Ханс Хабе, уроженец Будапешта, еврей по происхождению, блестящий немецкий журналист, гражданин США, умер в 77 году в швейцарском городке Локарно. Как написал Ханс Хабе в одной из своих работ, для того, у кого нет родины, ею становится весь мир.
О жизни и наследии Ханса Хабе рассказывал Александр Хабрунин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».